Ну что, дорогие друзья, мы с Ксенией Лариной вас приветствуем на двух каналах параллельно. По заведенной установившейся традиции встречаемся в последнюю среду месяца и беседуем. То есть вот я у Ксении в гостях, а Ксении у меня в гостях. Так что не спрашивайте, кто будет. Ну что, дорогие
друзья. Ой-ой-ой, сейчас, простите. Я проверяю просто, пошло или нет. Пошло.
Пошло, все нормально.
Да, да, да. Привет-привет всем. Здрасте, дорогие подписчики и зрители наших каналов. Приветствую подписчиков и зрителей Евгения Киселева и моих тоже. У нас такое перекрестное опыление, мне очень это нравится. И я даже уже как-то соскучилась, Жень, не знаю, как ты.
Я страшно соскучился, есть о чем поговорить. Так, друзья, давайте лайки. Раз, два, три. Лайки поставили, поставили. Значит, подписались, если кто не подписался.
Пожалуйста, не забывайте.
Пожалуйста, вот там вот под видео на кнопочку нажмите. Ничего вам этого стоить не будет. Да? Знаете, это вам не подписка на Нью-Йорк Таймс, за которую надо каждый месяц что-то отстегивать. Ни в коем случае. Вот мой VPN, он не бесплатный. Вот в описании к этому видео есть инструкция, как приобрести и установить мой VPN, Киселев VPN. Ну, стоит совсем недорого, зато голова у вас не будет болеть по поводу российской интернет-цензуры и предъявления всяких блокировок Роскомнадзора. Так что милости прошу. Кто обзавелся, не нарадуется, как говорится. С чего начнем дальше?
Я не могу просто, меня это не отпускает. Масса всяких политических событий, тем у нас не бывает дефицита новостей. Но, Женя, я не могла вообще это видеть. Мне это все запало в мое сердце, в мою душу, в мой мозг. Когда он сказал, я говорю про Путина, да, что меня спрашивают граждане, вот не дай бог типа СВО кончится. Чем же мы будем заниматься?
Интересная история.
Я не могу. Это вообще кем надо быть? Может быть, просто рот уже у него работает отдельно от мозга давно. Это как бы вот такой блях-блях, который, значит, произносится не пойми что. Но ведь ты понимаешь, каждый раз, когда он произносит что-то типа вот этого вот кошмара, когда он сказал там, бабушки плетут сети, дети плетут варежки, какое счастье, какая милота, это вот я на обложку на свою поставила. Но ведь люди, вот не знаю, что тебе, меня, может быть, он уже, может, не удивляет, но ведь люди сидят и слушают всерьез, и аплодируют этому бреду. Их много, этих людей, огромное количество людей. Или они на самом деле, вот мог тебе вопрос, как к опытному пропагандисту, извини за выражение. Люди-то, они как бы исполняют эту волю, они понимают, что надо так реагировать. Или они на самом деле такие же безмозглые скоты, какими они представляются в его сознании. Ведь я хочу просто людям сказать, люди, которые аплодируют, кем бы вы ни были, чиновниками, депутатами, доярками, журналистами, он же вас в гробу видал, он вас видит полных идиотов. И он сам прекрасно знает, что какую-нибудь чушь он не сказал, вы будете аплодировать. Вот люди это понимают или нет?
Хороший вопрос. На самом деле у меня есть большие сомнения по другому поводу. А я не уверен на самом деле, что Путин вообще думает об этих людях как
о людях.
О людях, о быдле, о биомассе. Или, может быть, он их вообще воспринимает как таких же, как он сам. Я этого, кстати, не исключаю. Понимаешь, мне приходилось в жизни встречать людей, вот таких вот незамысловатых, вроде Путина, которые к остальным относились, в принципе, в некотором смысле вполне демократически. И видели в них таких же представителей биомассы, как они сами. То есть я совершенно не исключаю того, что вот за этим путинским враньем не стоит презрение к пиплу, да, помнишь, как говорил Богдан Титомиров вслед за ним, да, да. Березовского, а people have it. Нет, ну как, мне кажется, что порой Путин разговаривает вот с ними как своими, там, подмигивая, как бы. Ну, ребят, ну вы же знаете, да, там, если бы у дедушки было, да, там, да, да, у бабушки, или у бабушки как что-то у дедушки, да. И...
Ха-ха-ха-ха-ха.
Ха-ха-ха-ха. Да. Мы же с вами, пацаны, эту шутку-то знаем с детства, да. Поэтому вот в этом путинском вранье, я не уверен в том, что в нем кроется глубокое презрение к вот этому глубинному народу. Нет. Меня, знаешь, другое удивило. Вот прощальное заседание Государственной Думы нынешнего созыва и этот самый Володин.
Россия, Путин, победа, да?
Он же добивался того, он раз это сказал, потом он встал и сказал там: коллеги, Россия, Путин, победа. Они все встали, но они молчат. Он раз пять это повторил, и вслед за ним зал скандировать не стал.
Да, да, да. Да. Но не а что это? Как ты это объясняешь?
Это чересчур, что это перебор, что это будет... потеря лица и унижение.
Не вот. Знаю, мне кажется, что такие вот мысли вряд ли пробегали по этим мозгам. Постой. Они просто почувствовали какой-то, ну не знаю, ну что-то, ну, как-то не идет.
Человек, который чувствует неловкость от того
поступка. Да, 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 да. Что как будто из меня делают мудака. Что-то как-то вот, не идет. Вот. Да.
Ну хорошо, когда из меня делают мудака, это значит, меня заставляют потерять лицо, если высоким штилем.
Там многие сравнивают это, естественно, с кричалками Третьего Рейха, да, один народ, один фюрер, одна страна. Но мне кажется, что уже с этим сравниваться нет нужды, потому что вдруг я сейчас подумала, Женя, если мы об этом говорим, что там, в Третьем Рейхе, у товарища Гитлера, там была идеология, и они служили идее. Здесь ее нету. Здесь абсолютная какая-то пустышка. И думаю, что даже самые отсталые слои чиновников это понимают. То есть они просто типа встраиваются, типа так надо, да? Но никакой идеи тут нет. Нету. Поэтому он себя окружает абсолютными какими-то, ну, персонажами из кукольного театра. Я думаю, что это тоже обратил внимание, все обратили на это внимание, когда он встречался, что это было опять какая-то очередной праздник, то ли День военно-морского флота, то ли что еще. Там такие упыри рядом с ним сидели, с такими вообще лицами,
это да.
Неиспорченными интеллектом, что, может быть, какой-то в этом есть, он пошутил, таких выбирает. Да.
Искусственный интеллект ли их сконструировал? Я бы на самом деле вот... оказавшись между такими, посмотрел бы так и сказал: ребят, а вас случайно не искусственный интеллект сгенерировал?
Ну да, или как помнишь, Калина Красная, а что таких некрасивых собрали? Помнишь, кто говорил, Шукшин?
Других
ну
нет.
Правда.
Других нет. Других генералов с адмиралами у меня для Путина нет. Слушай, а как тебе эта история? Очень хорошо Сергей Медведев пошутил. Я имею в виду Сергей Медведев, вот, историк,
журналист, да, да.
Который ведет замечательную программу на «Свободе». Он сказал, что вот это вот корпоративчик в честь очередного праздника ВМФ, военно-морского флота, нарисованный на большом полотнище подводной лодки, это просто вот камин Папы Карло.
Да, 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 точно, точно. Честно говоря, я сначала не поняла. Я думала, это просто это, типа для красоты поставили. А потом я хочу тебе сказать, я с этот кадр вот так вот сузила, и когда осталась только вот эта вот наскальная живопись, то было полное ощущение, что они стоят на плацу около, значит, подводной лодки или что там, крейсера, что там у них там такое, да? То есть все всерьез. А ты вспомни эту одежду, эти обтянутые белые штанишки, как у балеронов из Большого театра, со всеми вытекающими выпуклостями. Это что такое вообще? Я такой первый раз видел.
Подожди, вопрос. Ты думаешь, это были настоящие моряки или это была вот вся та же самая массовка, которая...
Статисты из Большого театра, Цискоридзе подогнал. Конечно,
они то охотников играют, то рыбаков.
Нет, эти, поскольку они были такие обтянутые, все такие спортивненькие, спортики, как говорит Лобков, я думаю, что они в любую секунду готовы были пуститься в пляс под какую-нибудь хореографию, понимаешь? Но это дошло уже до абсолютного кошмара. А давай вспомню другой этюд из жизни артиста Путина, статистов, когда он входил в эту декорацию с типа блиндажа. Помнишь? Это было вот то, что обсуждалось там пару недель назад. С этими, как называется, сетями маскировочными, которые повернуты вовнутрь. И он, я думаю, он, может быть, на самом деле уверен, что он на фронте. Может быть, до этого все дошло. Мы все ржем вспоминаем, значит, Салазара, которому делали одну газету. Но Салазар просто зайчик по сравнению с тем, куда помещают президента Российской Федерации и устраивая ему эти декорации. Из декорации не только из фанеры, но и из людей.
Я с тобой не согласен. Я с тобой категорически не согласен. Подожди. Тебе же Песков. Да. Сам Песков, тебе сказал, Путин знает все от А до Я. Вот как ты можешь самого Пескова подозревать в том, что он тебе врет?
Ну, я думаю, что...
Посмотри на него, загляни в его ясные глаза, посмотри на его пышные усы, да? Ну, не может такой человек врать. Он сказал тебе, Путин разбирается во всем, во всех вопросах, он компетентен от А до Я и по любому вопросу может вести на равных диалог со специалистом, который посвятил этой сфере всю свою жизнь.
Ну, значит, там умелая команда предателей работает.
Лавров сказал... А Путина вообще нам Господь Бог послал. Ты читала это?
Нет, это когда было?
Да вот только что.
Опять?
Что просто Господь Бог Путина не спаслал России в критический момент. И слава Богу, что Борис Николаевич Ельцин покойный, говорит Лавров, понял, что вот все, наконец, вот он пришел, Мессия, и мне можно уже спокойно уходить на покой. Есть кому передать ответственность за Россию.
Может быть, это уже троллинг такой, может быть, это уже засада, может быть, это уже предчувствие восстания, поскольку, кроме насмешек, они же это видят, Жень. Они же это читают. Хорошо, допустим, он не читает, у него вообще нет, у него такой деревянный интернет, в котором такие веселые картинки, как из детского журнала, ему там показывают, и крутят как диафильм, и он думает, что это интернет. Но они это все знают, они это все читают, они видят, что все, ну, как бы там две эмоции, это бешенство и ярость в отношении этого человека, который занимает кресло президента, или наоборот, жуткий хохот, смех. Он вызывает смех, он не вызывает уже ничего, кроме смеха. Значит, они это чувствуют, наверное. А может быть, они потом, это моя любимая тема, когда все кончится, они скажут, ребят, ну вы что, не поняли? Мы же его троллили, мы специально это все делали, специально делали такие позорные декорации, специально делали такую игрушку, что все это видели, что это игрушечный Путин и игрушечное окружение. Хотя, черт его знает, ну как можно лицо вот этим
лицо изобразить? Я бы на месте того человека, который будет выслушивать эти объяснения, сказал бы увести.
У нас сегодня юмористическая программа, товарищ.
Нет, послушайте, Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Но с другой стороны, вот смотрю я на Лаврова.
Да.
Вот он встретился там 30 минут о чем-то или 35, поговорил с Рубио.
Да.
И идет себе солнцем палимый где-то там в кулуарах встречи АСЕАН на Филиппинах, где вот он беседовал с Рубио. Ну и, судя по всему, Рубио дал ему полный отлуп. И в очередной раз ему объяснил, что никаких договоренностей ни на какой Аляске не достигнуто, никакого духа там Как называется? Я забыл.
Дух Анкориджа.
Дух Анкориджа?
А потом дух Анкары. Это я уже предложила выпустить серию духов под таким названием.
Короче, никакого духа нет, и вот идет он солнцем палимый, и как кто-то из западных журналистов ему кричит: господин Лавров, а Россия готова остановить огонь? Россия готова остановить боевые действия? Он старый такой уже, действительно похожий на какого-то уже одряхлевшего коня, смотрит ведь громче, чего он повторяет. Он пускается, думает, как среагировать. Потом поворачивает уже через плечо, говорит: классная прическа.
Но это у него уже было, когда он сказал там журналисту: с павлинами поговори, помнишь? Это уже было.
А с павлинами поговори не помню.
Где-то он там тоже был, и к нему там обращался журналист с вопросом актуальным. Он говорит: с павлинами поговори. Так, это уже нормально.
С другой стороны, если он действительно сказал кому-то...
Какому-то мужчине.
Нет. Если действительно не соврал Financial Times, корреспондент, написавший, что вот когда кто-то из участников встречи в Кремле подошел к Лаврову, там, помнишь, была встреча...
Да.
После начала войны, я прошу прощения, в Кремле пригласили на встречу с Путиным капитанов российского бизнеса. Там были и помимо Путина кремлевские вожди. И вот кто-то из этих капитанов бизнеса подошел к Лаврову и спросил: ну как же так получилось-то, объясните там, Сергей Владимирович, как же так получилось, что даже люди вашего уровня не знали о том, что готовится война. Что же никто из советников Путина не предупредил его о возможных рисках? А уже было понятно к тому моменту, что не все так шибко здорово пошло. На что Лавров сказал: а у него другие люди советниками работают. Петр I, Екатерина II, да? То есть в тот момент он еще не был лишен юмора и тонкого понимания реальной ситуации.
Это когда было?
22-й год.
А, 22-й год.
Это 22-й год. Угу. Financial Times написала об этом в статье, посвященной годовщине, первой годовщине начала войны, 23 февраля. Угу. И поделилась вот этой историей.
Но это такая опасная шутка, на самом деле, хочу сказать.
Никто не видел, никто не слышал. Угу. Нет, ну а чего? Путин велик и ужасен, способен вызывать духи предков, с ними беседовать, это в ту же кассу. Он все знает, от а до я. А если надо, может на равных поговорить и с Екатериной II. Телепатическим образом, да.
Постой. На самом деле, давай так, продлим эту фантазию. Не исключаю, что к нему специальные люди, у него там кругом сплошные статисты и артисты, в качестве, в виде какой-нибудь в гриме Екатерины или в гриме Петра I являются. И он уверен, что он с ними разговаривает. Я когда-нибудь, когда все кончится, Женя, об этом снимут, об этом упыре снимут прекрасный сатирический черную комедию о том, как к нему в спальню заходила Катерина, о том, как к нему в спальню заходил Петр I, как они с ним по чарке выпивали, как он с ними общался, я тебе клянусь. Потому что вот это абсолютно такой объект на сегодняшний день для художников самых разных. Просто мы имеем ли мы право шутить по этому поводу? Имеем ли мы право шутить, когда это... Реальная дрянь приносит такое количество страданий и смертей и горя на этой земле. Не знаю. Вот я сейчас мы с тобой смеемся, а я думаю, достоин ли он даже смеха или нет.
Ну что же, бояться, что ли?
Нет.
Я думаю, что над ним надо смеяться, над ним надо потешаться, его надо высмеивать. Он жалок. Он на кривых тонких ножках,
Тот самый образ из кукол, крошка Цахис. Да, он да. Сегодня вообще в него уже реально превратился.
Он стал старый, облезлый, несет всякую мутату, извините за не литературное слово, да. Ну, что же его, из него делать великого и ужасного?
Ужасного. У него назад дороги нету, это тоже мы прекрасно все понимаем, и думаю, для этого не обязательно быть там военным экспертом или политологом. Назад у него дороги нет. Если а что какая?
Товарищ его приютит, я думаю. Или, может быть, товарищ Ким. Си, может быть, и не приютит, Си, может, скажет, послушай.
А товарищ Тим это кто?
Ким.
Ким, да.
Товарищу Киму пофиг. Товарищ Ким никого не боится, по-моему, поскольку не особенно боятся-то и его. Поэтому его трудно запугать чем-нибудь. А у Си все-таки большие интересы. Мировая экономика, финансы, торговля, внешние рынки, торговые отношения с Америкой, торговые отношения с Европой, Великий Шелковый Путь и прочее, прочее, прочее. Вот я думаю, Си Цзиньпин может Путину так аккуратно...
А что попросит взамен?
Намекнуть. Извини, друг, приютить тебя...
Могу.
Не могу?
Нет, подожди, а если попросить что-то взамен?
А что?
Не знаю, вот как Путин требует от Украины территории, так, может быть, и товарищ Си потребует территории так, от
Путина. Уже, я же говорю про то, когда он лишится власти, да?
Когда, ну понятно, да. Это так понятно. Нет, говорить, тогда он никому не будет нужен, послушай.
Да, нет, ну я думаю, что Ким Чен Ын его пожалеет. Я думаю, что пожалеет, приютит. Ну, или, может быть, какой-нибудь африканский людоед из племени Мумба-Юмба, да, там вот наследники Пригожина все еще что-то воюют в Центральной Африке, к югу от Сахары. Может быть, там какое-нибудь племя.
Ну, постой, а если всерьез, мы же знаем, какое количество нацистских преступников избежали наказания, и их приютили, как ты говоришь, используя этот глагол, страны Латинской Америки, например, делали новые документы, все это было.
Сандинисты приютят в Никарагуа, между прочим. Немаленькая страна.
Короче, Жень, я считаю, что он на это точно не согласен. Я думаю, наверняка ему уже это предлагали. Как? Но он на это не согласен. Он желает уйти из этой жизни великим правителем. Все. И он пока вот будет еще дышать и стучать его поганое сердце, он это будет делать. Он явно, совершенно очевидно, он ни на какие не уступки, ни на какие соглашения, он не собирается идти. У него миссия. Все. Вот у этого кролика миссия.
Какая у него миссия?
У кролика этого, у этого хорька миссия: я великий правитель России и мира. Все будете слушать меня, как я скажу. Когда я скажу закончить войну, тогда она и закончится. Если я скажу вдарить ядеркой, я вдарю. И не вам решать, что, какое решение я приму. Ну, вот я как бы так себе представляю, потому что совершенно очевидно, поскольку уже почти 5 лет это длится, эта война, если считать с 22-го года, а так уже с 14-го, он в этом смысле себя не сдает. Он водит за нос, он плетет всякие сети, да, он, значит, тянет кота, не скажу за что, ну, но он не сдает. То, что он хочет. И все. Поэтому, какой здесь вывод может быть? Я считаю, что самое главное для него будет страшный удар, когда его, в принципе, лишат этой возможности, лишат этого, если вспоминать про крошку Цахис, этого дара, лишат этого образа великого, значит, властителя, великого царя, повелителя мира. Вот хорошо бы это произошло. когда сказали бы, да пошел ты, вот просто, извините, я просто говорю. Но пока не говорят, пытаются, посмотри, сколько времени уже пытаются договориться. Уже сколько сменилось этих самых политиков. Президент уже другой в Соединенных Штатах Америки. А потом будет еще новый. А он все продолжает жить. Ну, ест по ночам чьи-то сердца.
Ты понимаешь, он, может быть, и уйдет великим и ужасным, но он таковым просуществует один день. Потому что уже на следующий день мы узнаем всю правду про него. Помнишь, как в старой песенке пелось, да? Но в октябре его маненечко того. И вот узнали мы всю правду про него. Вот тут мгновенно, на следующий день мы про него всю правду узнаем. Знаешь, не успел Брежнев умереть, как очень быстро в газете «Правда» появилась редакционная статья, в которой аккуратно намекали о том, что ошибки тоже были во времена правления Леонида Ильича. И здесь мы уже не в брежневское время живем, а в нынешнее информационное.
Но ведь не работает. Знания не работают. Давай мы к этому вернемся. Сталин жив. Андропов жив. Дзержинский, ты слышишь? Вон он идет.
Все да живо. Никак не дойдет что-то. Я так понимаю, что побаиваются люди возвращать Дзержинского на Лубянку. В том числе, вполне вероятно, из мистических соображений. Сейчас вернем на Лубянку Феликса Эдмундовича Железного, да? А вдруг там появится вполне себе живой Феликс Эдмундович по версии 2.0? И как нас же в подвалы Лубянки отправят? Нас же, тех же, кто его поставил, да? Потому как ведь есть масса признаков того, что начинаются уже разборки внутри крысиной стаи, да? То одного неожиданно посадят, то другого арестуют. Вон этот самый Илья Трауберг, питерский...
Не Трауберг.
Да.
Трабер, Трабер, по-моему.
Да, я прошу прощения, Илья Трабер. Совершенно я ошибся, друзья. Ну уж извините, там...
Помнить не хочется, да, не надо.
Всех авторитетных по имени, фамилии, отчеству. Во всяком случае, как я понимаю, человек был до поры до времени неприкасаемый. Или вон какой-то там Махов, правая рука братьев Ротенбергов, которого взяли, арестовали.
Ну, это все равно мелкие сошки. Вот если бы вот сошел бы Лавров с трапа по возвращении из очередной поездки, а его бы раз бы и приняли, вот было бы классно. Вот я бы мечтала.
Прямо как в этом самом фильме, помнишь, как генерал Вольф прилетает,
а да.
Ребята из подвалов Мюллера. Да,
это 17 мгновений весны вспоминает Евгений
Киселев. Да. Одна из лучших сцен. Так хорошо снято, так хорошо поставлено, так великолепно сыграно. Да. Вот я себе представляю, как тоже там возвращается Лавров, а его встречают ребята из подвалов Бортникова. Да.
Классно было бы, да. Ну, кстати, вполне себе реальное.
Его спасает сам Сергей Кириенко, который на шикарном лимузине подъезжает встречать и поздравляет его с тем, что он великолепно провел переговоры с Марко Рубио и добился ровно того результата, который от него ждали.
Жень, если вернуться к событиям, мы с тобой про это не говорили, хотя это событие, которое длится, и с каждым днем все с новой силой, это, конечно, вот бомбардировки складов Wildberries, и уже там, по-моему, еще уже следующие скоро пойдут. Ты видишь, какие происходят по этому поводу дискуссии, диспуты внутри, ну, скажем так, русскоязычного сегмента? И там в том числе и многие люди, которые антипутинские, антивоенные и очень яркие люди, они вот выражают сомнения в том, насколько вообще нужны были эти удары, являются ли эти...
Ой. Ксения, у тебя отключен микрофон, почему-то нечаянно нажала, видимо, на микрофон. Посмотри.
Сейчас.
О. Все есть? Хорошо.
А я тебя не слышу.
А теперь ты меня не слышишь.
Наверное, кто-то позвонил, мне кажется, тебе.
Нет, у меня я не... не
я не, тебя не слышу.
Я не с телефона.
Ты меня слышишь?
Да.
А я тебя нет.
Ну хорошо, значит, надо перезагрузиться, сейчас коллеги, друзья, извините, ради бога. Такое случается в нашей
практике. Так, нет, все нормально, все у меня работает.
Но ты меня не слышишь.
Все есть. Раз... О, сейчас слышу.
А, ну вот, все отлично. Глюк все. Какой-то.
Да, 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 какой-то странный глюк. Что я стала тебе говорить? А, про бомбардировки складов.
Ты стала говорить в российских соцсетях на разных площадках неожиданно заголосили хорошие русские.
Да. Ну, а сам вот видишь, как ты все резюмировал, все правильно. Именно это я хотела описать.
Ой, мамочки родные, ой, готовьте. Да. Мальчики наши, да, могут без теплых носочек остаться опять. А этими теплыми носочками для наших мальчиков, которые в окопчиках сидят на оккупированной территории Украины, торгуют бедные малые, сверхмалые предприниматели, владельцы магазинов по торговле теплыми носочками, которые пользуются...
Варежками, варежками, трусами, китайскими шароварами, да-да-да.
Там же, правда, продают, говорят, и бронежилеты для них, и каски, и масса всяких прочих приспособлений. Но это, разумеется, злые украинцы все выдумывают, да? А мы сейчас там сядем в кружок на разных медийных площадках и будем лить там слезы по поводу, значит, наших бедных мальчиков и наших бедных... малых, средних и сверхсредних, сверхмалых предпринимателей, которым порушили бизнес злые украинские дроны. Вот это, да?
Мы-то здесь при чем, да-да-да.
Мы-то здесь при чем, да?
Ну?
Что ну?
Твой ответ. Вот я слушаю, там не только, нет, то, что записывают в кружочках эти рыдающие дамы, это как бы вообще я на это не обращаю внимания. Понятно. А что касается различных военных, в том числе экспертов, вот, допустим, есть мнение Юрия Федорова, а есть мнение Руслана Левиева. Руслан Левиев считает, что это вот, можно это почти приравнять к военным преступлениям, то, что делает Украина в отношении этих вот ангаров и складов. А Юрий Федоров говорит ровно наоборот, ну, собственно говоря, позиция, которую мы с тобой, как я понимаю, разделяем, что это безусловная военная цель, и то, что там прячут под этими штанами, мы еще узнаем. Мы сейчас можем только предполагать, когда мы говорим про комплектующие, про бронежилеты, про каски, про комплектующие для беспилотников, но что там реально вообще? Ну и плюс к этому, конечно, это логистический центр, который тоже невероятно важен сегодня. Это все, что работает на войну. Что ты думаешь?
Во-первых, я должен сказать самое главное. Мне никого не жалко там.
Послушай, вообще про это не говори. Я тебя про это не спрашивала.
Нет, а я тебе отвечаю. Вот, прямо, знаешь, чтобы сходу, с размаху и в глаз. Да? Мне никого там не жалко. Даже если там прилетит ракета или дрон по абсолютно стопроцентной невоенной цели. Господа хорошие, все издержки войны, в том числе так называемый collateral damage, сопутствующий ущерб, да, в этом счете является виной того, кто эту войну развязал.
Путину привет. У Путина спросите, жалко ему или не жалко. Да-да-да.
Вот кто войну развязал, кто агрессию начал, все трагедии, драмы, горести, потери этой войны на совести того, кто эту войну начал. Поэтому извините меня, люди, которые начинают что-то там подвизгивать в адрес украинского политического и военного руководства, выступают примерно в той же роли, в которой выступили бы какие-нибудь антигитлеровские немецкие иммигранты, которые где-нибудь в 1945 году обратились с посланием к Черчиллю или к Рузвельту с просьбой не бомбить так жестоко немецкие города. Или там с возмущением по поводу того, как же жестоко немецкая авиация бомбила Гамбург или Дрезден.
Да-да.
Да, немецкая авиация жестоко бомбила Гамбург или Дрезден, да. А американская авиация нанесла 2 ядерных удара по японским городам. Я не считаю бомбардировку Хиросимы и Нагасаки военным преступлением. Вот, извините меня, но вот я такой жестоковыйный. Я подробно изучал эту историю, и моя точка зрения состоит в том, что эти удары были, да, жестокими, но оправданными ударами для завершения, скорейшего завершения американцами войны против Японии. В противном случае американские войска вынуждены были бы десантироваться на японские острова и там вести жестокую наземную войну, возможно, потерять огромное количество еще личного состава американцев.
Прошу реплику.
Да, пожалуйста.
Реплика моя в том, что в отличие от тех примеров, которые сейчас приводишь, Украина не бомбит города. Да, англичане, английские бомбардировщики бомбили немецкие города. Да, американцы бомбили Хиросиму и Нагасаки. Вопрос по причинно-следственных связей отдельный. Но давай все-таки мы не будем здесь ставить это все на одну линию, потому что Украина, мне кажется, это очень важно подчеркнуть, она не бомбит беспорядочно российские города, она не бомбит беспорядочно дома жилые, жилые кварталы, рынки, музеи, роддомы, больницы, в отличие от России, которая это делает вот именно так. Она искореняет, уничтожает все, без разбору, все, что касается украинских территорий. Вместе с людьми, с детьми, с домами. Вот что, мне кажется, это тоже очень важная разница. Я бы здесь не проводила эту параллель. Пока, во всяком случае, пока еще украинские бомбардировщики не бомбят жилые дома. Надеюсь, что этого не будет никогда. Потому что все-таки мне очень, как раз я в это верю. Верю, когда украинцы говорят: «Мы, не вы» – это очень важная формула. Когда мы говорим «Украина, не Россия», мы и это тоже имеем в виду. Разве ты не согласен со мной? Это не ответка, как Галямина написала в своем этом тексте, в своем фейсбуке, что она представила эту войну.
Опять у тебя пропал звук. А теперь у тебя почему-то отключился.
Так.
А вот все.
Нет.
Сейчас все нормально.
Что-то у меня сегодня не то.
Ты меня слышишь?
Так.
Так, ты меня слышишь?
1, 2, 3, 4, 5.
Раз, два, три, четыре,
раз,
пять.
Раз, два, три, четыре, пять. Кто меня слышит?
Я тебя слышу.
Что-то сегодня прямо, не знаю, какой-то проклятый день, да? Так вот, на чем я остановилась? Как Галямина написала: «Мы убьем ваших детей, а мы убьем ваших детей». Это неправда. Это не такая война. Это они убивают украинских детей. А Украина не убивает российских детей. Украина бьет по военным целям, и я бесконечно уважаю за это право ответа вот такого. Мы не вы. Я хочу, чтобы эта формула сохранилась до конца этой войны, что бы ни случилось. И я тебя уверяю, она сохранится. Ты не согласен со мной?
Я думаю, что война будет все более и более жестокой. Я полагаю, что сопутствующие жертвы, их число будет возрастать с обеих сторон. Я полагаю, что Россия попытается возвести войну на новый виток спирали, восходящей спирали эскалации, или как ее еще называют, на новую ступень лестницы эскалации.
Да.
Я думаю, что произойдет это нынешней поздней осенью, в начале зимы, когда Россия попытается опять бить по объектам инфраструктуры, по электростанциям, по всем объектам, которые могут вызвать в Украине гуманитарную катастрофу. Я думаю, что в этой логике эскалации Украина тоже начнет наносить удары.
И она права в этом ответе. Да.
Электростанциям, по разным объектам, которые относятся как к гражданской, так и к мирной инфраструктуре. Любой мост через любую реку может совершенно законно рассматриваться как военный объект. Любая дорога, железная, автомобильная, это тоже стратегический военный объект. Очень многие предприятия химической промышленности могут совершенно спокойно расцениваться, рассматриваться как военные объекты. Да. На них можно производить удобрения, можно производить взрывчатые вещества. То же самое касается и объектов энергетики, потому что электростанции запитывают не только кварталы мирных домов, но и военные предприятия. И в этой логике Украина, я думаю, будет отвечать именно в этой логике. Ну и кроме того, простите меня, давайте называть вещи своими именами. Вот там кто-то меня пытается ругать за то, что я сказал то, что я сказал по поводу Хиросимы и Нагасаки. Шла война. Война, которую, кстати, против Соединенных Штатов Япония начала первой, 7 декабря 1941 года, ударив по Перл-Харбору, хотя Соединенные Штаты до того момента отказывались вступать во Вторую мировую войну. Mm-hmm. Япония к этому принудила и по полной программе получила ответку. Дальше решался вопрос о том, как завершить войну с Японией, как одержать окончательную победу. Было принято решение, да, о нанесении устрашающего удара. Кстати, в Хиросиме и в Нагасаки находились многочисленные военные заводы, предприятия. То есть эти удары имели сугубо военное значение. Но да, нужно было сломать дух сопротивления, поставить Японию на колени. Да, и ценой колоссальных сопутствующих жертв среди мирного населения. Вот Виктор Коршунов там говорит, что я кровожадный. Да, в этом смысле я кровожадный, потому как значительно больше бы американские военные пролили бы крови, если бы обычными конвенциональными методами продолжали добиваться победы над Японией. А что касается нынешней войны, ну, извините меня, я частенько задумываюсь над тем, что, наверное, вот пока баллистическая украинская ракета не прилетит и не попадет как раз в то самое место, где раньше стоял Феликс к Железному Феликсу, да, так чтобы со всех сторон, из всех окон Лубянки было видно воронку от этой ракеты, а также чтобы зеваки, проходящие мимо, поняли, наконец, что Россия в войне, что Россия ведет войну. Так ни до кого этого и не
так
дойдет.
Ты видишь, и сейчас не доходит. Жень, ты же видишь? Ведь все же рвется. Я вот обсуждаю... Люди мне пишут из Петербурга, вот в комментариях, ну, прошлое видео, когда мы тоже обсуждали эти взрывы этих самых складов в Аперес, пишет мне человек из Петербурга в комментариях. Чего вы врете? Нет никакого дыма, ничего нас не взрывают. Я вот живу в Петербурге, а вот смотрю в окно, ничего не вижу. Никакого дыма нет, ничего. Все вы врете. Вот что с этим сделаешь? Ничего. Сколько? Даже если, я тебе уверяю, мне кажется, что, возвращаясь к началу нашего разговора, такого черного юмора, если даже будет воронка на месте памятника Дзержинскому в центре Лубянской площади, все равно... Это все равно никто никаким образом не повлияет. А, собственно говоря, как это должно повлиять, скажи мне? Чего мы ждем, вернее, ну как, что мир ждет? Что хочет доказать этими взрывами Зеленский? И ты считаешь, что это какие-то символические удары, чтобы привести в состояние нормальности российское общество? Я говорю целиком, да, вот Россию. Нет, конечно, это уже, эти времена прошли. Ничего не заставит сегодня Россию, россиян, дорогих россиян, вот наладить в этой голове эту цепочку. Это не смыкается. И ничего, это никоим образом не повлияет. Я думаю,
что рано или поздно сомкнется.
Да нет, я уверена, что нет.
Я думаю, что сомкнется. Ну, послушай, значит, нет, понятно, что... Очень многие люди говорят, а нас-то за что, да?
Да, да.
Да вот за то, что за Путина голосуете, за то, что вот эту тварь терпите.
Ничего не поменяет. Хорошо, замкнет. Эта цепь замкнется, и люди скажут, да, какой ужас война, и что? Это ничего не изменит. Потому что до этого доведено российское общество, что оно сегодня не способно... Да, собственно говоря, что мы с тобой... Мы что, из яйца вылупились? Мы с тобой там прожили огромную часть жизни и прекрасно знаем, из чего состоит наша страна. Из какого-то жалкого меньшинства, которое способно на какую-то вообще активную политическую, гражданскую жизнь, не хочу говорить политическую, гражданскую жизнь. Которые берут на себя ответственность за то, что творит власть, которые понимают прекрасно, что происходит. Ну и на огромное большинство, которое, и если не поддерживает, то смиряется. Ну, это так было всегда. Мы опять возвращаемся к этой же самой главной теме. Что может изменить? Ничего не может изменить. Ничего. Выведут Путина к стенке, расстреляют. Точно так же скажут, ну и слава богу, расстреляли. Говно был человек, говно президент, понимаешь? Но пока он в силе, никто не будет по этому поводу возмущаться. Будут уезжать, будут садиться в тюрьмы, отважные одиночки. Будут уходить во внутреннюю эмиграцию. Что ты, не переживал, знаешь, что ли, этого в совке? Ты же вообще знаешь, оттуда.
А может быть, я не прав, а ты права. Я вот сейчас слушаю тебя и думаю, нет, наверное, я горячусь. Наверное, все-таки это племя, населяющее Российскую Федерацию, ничем не исправишь, как того Горбатого.
Только сверху.
Наверное, ты права. Ну, действительно, вот там стоят люди в километровых очередях за бензином, да, и... не могут действительно уразуметь себя, что это из-за войны они стоят. Да. А не потому, что там какие-то злые местные чиновники или владельцы компаний, которым принадлежат эти самые заколонки, что-то там не так делают.
Или, как я тебе скажу, еще одна есть версия среди людей, вполне себе умных, нормальных, адекватных людей, которые в России сейчас находятся. И вот я вижу по ленте в Фейсбуке, что есть такая версия на полном серьезе, что Wildberries это заказали конкуренты, которые заплатили в СУ. Ну, Жень. Ну, вот скажи.
Софья Котляр говорит, а вот я сегодня видел ролик, который записал молодой парень, актер, который всю жизнь прожил, родился при убийцах, живет при убийцах, но...
20, по-моему, 5 или 23 года ему, 24.
Ну, ты видела, да, вот этот вот ролик, где мальчик говорит, что...
Я не поверила с самого начала, вот меня чуйка не подвела, потому что там уже сегодня появился второй ролик.
Да?
Да.
И что в этом?
Как я счастлив, что я вырос в этой стране. Какой потрясающий у нас народ. Какие добрые люди.
Ну, и ей за... и ей...
человек. Тот же самый. Есть за что уважать Владимира Владимировича. Как же я счастлив. Нигде бы я не хотел жить, только в нашей стране. Как я счастлив.
Это какая-то разводка, ладно.
Ну, не знаю.
Появление первого ролика все заголосят, как здорово, а потом...
Да, а мне кажется, что он просто какой-то дурачок. Он совсем... Я тебе клянусь, когда я посмотрел первый этот ролик, который все стали обсуждать, там миллионы просмотров, что-то мне прям как-то закралось. Да, потому что, ну, что-то вот, что-то не то. И сейчас, значит, вот второй ролик он записал, где он в полном офигении от количества просмотров, от комментариев. Мама у него, значит, ватница, ну, в смысле, он так не говорит. Мама мне все объяснила, я многое понял. И спасибо людям. Люди, даже которые не согласны с моей позицией, они такие прекрасные. В нашей стране самые прекрасные люди. Самые. И я есть за что уважать Владимира Владимировича. И вас спасибо вам большое. Главное, добро и любовь. Так что, ребята, забудьте. Будьте осторожны с такими проявлениями. Это даже не ремесло.
Ремесло-то хоть то ли в СИЗО сидит, то ли...
Он уже опять... в психушке, у него он уже в Сербского опять.
Он уже был один раз в психушке.
Уже да. У него психиатрическая экспертиза проводится, все, я думаю, что там его уже закопают.
Больше не... Уже один раз клали в психушку.
Потом... Вот еще, решили, что все-таки не вылечили. Надо еще галоперидольчику еще хлебнуть.
О, Господи.
Нет, не те, не та молодежь, кто говорил. Нет, не та молодежь. Кто это писал? Какой поэт, ты все знаешь.
Я не помню.
Да, почему? Герои не те. Это не те герои, которые были когда-то. Это все фейки. Фейковые герои, фейковые. Настоящих героев нет, как говорил Владимир Семенович.
В любом случае, мы с тобой можем констатировать, что да, конечно, есть среди так называемых хороших русских те, кто еще верит в русский народ, в то, что Россия воспрянет ото сна, что в нее можно будет вернуться, что там может что-то еще хорошее вырасти.
Ты имеешь в виду из тех, кто уехал, из уехавших хороших русских?
И как раз среди них... Ну, здесь есть какая-то логическая связь, согласись, что вот те люди, которые по прекраснодушию своему или по недомыслию верят в то, что Россия может воспрять, верят в прекрасную Россию будущего, они же, как правило, и начинают возмущаться по поводу Wildberries и по поводу ударов... украинских беспилотников по вот этим вот складам. А те, кто говорят, нет, ребят, там уже ничего не вырастет, и надежды на прекрасную Россию будущего у нас уже не осталось никакой, которые говорят о том, что если и создавать прекрасную Россию будущего, то как какой-то виртуальный остров Крым или русский Тайвань.
Забудь вообще. Давай, вернись на землю, Евгений Алексеевич. Вот, вернись на землю.
Они-то и говорят, что все правильно. Ребят, еще плечиком поднажмите, пожалуйста. Еще разок по складам Wildberries. Есть связь?
Конечно.
Есть связь. Вот коллективный Илья Яшин, да? Он против бомбардировок Wildberries.
А ты, кто такой коллективный Илья Яшин?
Коллективная Юлия Галямина, да, против бомбардировок Wildberries. А вот как, еще кто-нибудь такой коллективный, да, сидит и часами обсуждает на какой-нибудь медийной площадке, а является ли с точки зрения там военного дела склад Wildberries законной
военной целью?
Или велик ли экономический урон, который понесет Россия, и правильно ли Украина с этой точки зрения делает, что бьет по складам Wildberries? А кто-то говорит, ребят, да зато украинцы удовлетворяют свое эстетическое чувство, потому что как красиво, когда в чистом поле где-нибудь под Рязанью стоит этот самый склад Wildberries, и так красиво столб дыма от него поднимается в безоблачное русское небо.
Давай так, я просто, чтобы тоже ответить на все эти многочисленные вопросы, про жалко, не жалко, я вообще глубоко не согласна с этой постановкой вопроса. Я этими эмоциями стараюсь сегодня не руководствоваться вообще. Жалко, не жалко, радоваться, не радоваться, злорадствовать, не злорадствовать. Это неизбежность, которую нормальные люди в России принимают как неизбежность, потому что это должно было случиться. Поэтому давайте уж мы именно так это будем воспринимать. А вопрос, кого тебе больше жалко, он меня, честно говоря, просто унижает, как гражданку, между прочим, России. Что такое жалко, не жалко? Это просто совсем, ну, это, мы же не в игру играем, правда? Мы же не будем с тобой брать за основу образ, который придумал Трамп про дерущихся детей. Кого тебе больше жалко? Кому в нос попали или кому в ухо? Ну, ребят, ну, все на другом уровне. А к вопросу о том, что проснуться или не проснуться в России, я скажу тебе тоже, мой ответ такой, Женя, что в России есть люди, которые и не засыпали, понимаешь? И они не уехали, но они и не заснули. И то, что вот они испытывают это чувство какого-то экзистенциального ужаса, которое когда за этим, за всем наблюдают, а это вот самая, как мне кажется, уязвимая часть населения сегодня. Нет, и они есть, и у тебя есть такие знакомые, и у меня есть такие знакомые. Выхода нету, нету.
Вот поэтому... если кому-то жалко, да. То мне жалко этих людей.
Да, но тоже я жалко, не жалко, когда котенку лапу оторвали. Вот мне котенка жалко. А здесь все-таки какие-то другие масштабы. Ну, согласись. Или вы злорадствуете. Над чем? Когда кто-то упал в лужу, я могу похохотать, глядя на фильм Чарли Чаплин. А здесь да. Что? Как, есть такие люди, которые испытывают злорадство. Я таких не знаю. В моем окружении таких нет. Опять все отключилось, что ли? Да?
Мы вернулись.
Опять все отключилось? Или нет?
Нет, все нормально, все нормально.
Значит, но мы должны заканчивать, да, потому что мы должны... Да.
Нам пора заканчивать.
Да, потому что я Женю должна отпустить, к сожалению, потому что я не задала главный вопрос. Потому что меня мучили всю неделю мои собеседники, убеждая меня в том, что Путин был когда-то другим. Я говорю, вы спросите у Киселева, он его видел тогда еще, что это был за Путин. Он был другим? Я считаю, что он был с самого начала таким говнюком и таким упырем, каким он является сегодня. Просто, может быть, умело это скрывал. Но он ты умело, в эти глаза смотрел и видел.
Он умело это скрывал, но он всегда да. был такой.
Да?
Он
да.
всегда был такой, поверьте мне. Он всегда был злой, мелкий.
Мстительный.
Который болезненно относился ко всему более красивому, талантливому, широкому. Он страшный человек.
И ты это знал. И он другим не был. Это все абсолютно миф какой-то создается, что он был таким другим, хорошим, добрым демократом, европейцем. Нет, а потом вдруг испортился.
Не демократом, не европейцем. Это всегда была вот замаскировавшаяся питерская подворотня. Замаскировавшийся вот этот вот чекистский выкормыш. Только так. Ничего мне более приободряющего нет. Вот тут единственный вопрос задали, не могу мимо него пройти. Что вы думаете по поводу того, что партию «Яблоко» зарегистрировали? Для участия в выборах.
Как зарегистрировали, так и где зарегистрируют.
А где же она, это самое? Это...
Ну, неважно, мог... да. Ну, я поняла вопрос, да. Ну,
а что ты, мне кажется... я думаю, что партии «Яблоко» надо было бы самораспуститься. Да. Вот просто в знак протеста против того, что происходит в России. Стыдно оставаться легальной политической партией в... разрешенной по закону в России, где законодательно, судебными решениями запрещены другие уважаемые политические, общественные организации.
И когда люди сидят в тюрьмах, в том числе и ваши.
Сидят в тюрьмах. Да. Вы понимаете, стыдно регистрироваться на выборах, стыдно быть легальной политической партией в России, когда вне закона объявлено, например, общество «Мемориал», Нобелевский лауреат премии мира. Да? Стыдно.
Но повторю, когда ваши же товарищи сидят в тюрьмах и будут сидеть... Вот это вот что?
Ну, короче, вот эту самую декорацию имени Папы Карло. Вот понимаете, у Папы Карло был горящий очаг нарисован на куске холста. Путин нарисовал на куске холста ядерную подводную лодку. Как настоящая побоялась выйти в Неву. Парад-то был отменен, потому что дроны летают. И над него уже дроны летали, и все это видели, как летает где-то над Финским заливом дрон, а за ним бегает с ружом какой-то там роснасгвардеец, пытается его сбить. Ведь для того, чтобы подводная лодка в Неве себя спокойно чувствовала, надо над всей Невой натянуть противодроновую сетку от берега до берега, от Петропавловской крепости там до Зимнего дворца, образно говоря.
И тут теперь сетки противодроновые, бабушки.
Да, вот.
Точно. Есть чем заняться.
Партия «Яблоко» – это тоже это свободная политическая партия, нарисованная на холсте. Вот так вот я считаю.
Уж извините. Короче, времени мало у нас опять. У меня столько вообще тем. Я вообще скучаю по тебе.
Давай чаще встречаться.
Хорошо.
Подумай.
Хорошо.
Вот я с многими встречаюсь раз в две недели. У нас с тобой даже раньше такое было. Может быть, один раз в месяц мало?
Да, мало. А то что-то как-то действительно... У меня столько накопилось тем вообще для разговора.
Давай вернемся к этой мысли.
Хорошо.
Что? Я всех обнимаю, целую. Друзья мои, не забывайте...
Лайки. И подписывайтесь. Комментарии оставляйте, пишите.
И всего всем доброго. Счастливо.
Давай. Пока-пока.